Всем привет и добро пожаловать в новый эпизод Sellerboard Show. Меня зовут Влад, и сегодня у меня в гостях Шимми Моррис, предприниматель Amazon, коуч и ютубер. Привет, Шимми. Привет. Как дела? Хорошо, а у тебя? Очень хорошо. Ты живешь в Лондоне, так? Да, я живу в Лондоне. Здорово, как погода? На сегодня вообще хорошая. Обычно дождь идет. А сегодня хорошо. Как, жарко? Или там такого не бывает? Ну, сейчас лето, поэтому жарко, как обычно. 23-24 градуса. Ничего сверхъестественного. Здорово, неплохо. Шимми, давай поговорим о твоей истории на Amazon. Или, может быть, лучше нам будет начать с того, что ты расскажешь о себе. Представься нашей аудитории. Пару слов, чем занимаешься и как ты к этому пришел. Меня зовут Шимми. Сейчас мне 24 года. Я начал свой бизнес на Amazon где-то 5 лет назад. Когда мне было лет 19-20, сейчас у меня полноценный бизнес на Amazon. И я этим занимаюсь со своим братом Джошем. И также мы занимаемся коучингом. Амазоновский бизнес-коучинг. А в дополнение. Но это у тебя как полноценная работа. Так? Да. Да, это как постоянная работа. Но я и другими вещами занимаюсь. Вроде хобби, фотография, съемка видео, канал на Ютубе и все в этом духе. Здорово. Скажи, а с чего ты решил вдруг пойти на Amazon? Почему ты начал им заниматься? Ну, буквально 4 с небольшим года назад нам попался курс. Программа под названием Amazing Selling Machine. Очень дорогая. Стоит около $5000. Там огромные цифры, может быть не 5, может 4000. И Джош захотел купить этот курс. Но тогда он не мог его себе позволить, не хватало денег. Мне их тоже не было. И он пришел ко мне и сказал: «Слушай, не хочешь вместе бизнесом заняться? Мы можем скинуться на курс пополам и посмотрим, к чему это приведет». Я все еще помню, как мы сидели у него в комнате, и он меня позвал к себе в комнату. И говорит: «Вот у меня идея назрела классная. Может, займемся?» Я говорю: «Да, давай попробуем». Мы купили курс, вместе его прошли. Так и начался наш путь. А вы начали продавать на Amazon.com или в английском Амазоне? Мы начали на .com, потому что так было написано в курсе. Но бизнес наш разогнался, когда мы перешли на Великобританию. У нас подскочила прибыль. Тогда еще курс фунта был лучше, чем сейчас. Так вот, прибыль невероятно взлетела. Но начали мы с США. Хорошо. Скажи, а чем ты занимался до Амазона? До Амазона я начал только в 19, поэтому я учился в школе. А, хорошо, да. То есть работы как таковой у тебя не было никогда? Я никогда не работал. До Амазона у меня была компания по производству футболок. А еще раньше я просто что-то перепродавал в старшей школе. Но нет, полноценной работы у меня не было. Ого, здорово. Я работал где-то лет 10-15 в разных корпорациях. Уважаю. Здорово звучит. Хорошо. Так скажи, сколько продуктов в среднем ты запускаешь, ну, за год? Когда мы запускаем продукт, мы стараемся добиться того, чтобы он приносил нам 10 тысяч в месяц. И затем запускаем следующий продукт. Долгое время у нас был один продукт, и потом уже в один момент, когда у нас было 4 продукта, которые, к слову, приносили нам прекрасные деньги. Но было время, года 2 назад, у нас было около 18 продуктов. Но затем воспользовались правилом 80-20, когда о нем узнали. Эти продукты приносили нам деньги, но они требовали много времени и усилий. Поэтому от большого количества мы избавились, оставив только те продукты, которые показывали лучшие результаты. И сейчас мы как раз будем запускать новый продукт, ну, может быть, через 3 месяца. Хорошо. Скажи, а какая разница, Если говорить о выборе продукта и его запуске, по сравнению с тем, что было 3-4 года назад, ну тогда было определенно проще. Был больше выбор. Я думаю, что выбор до сих пор большой, но тогда он был определенно больше. Мало кто знал стратегии. Когда мы начинали, не было никаких инструментов. Никакого Jungle Scout и чего-то подобного. Нам все приходилось делать самим, вручную. Так что разница была огромная. В этом смысле, благодаря множеству инструментов, сейчас возможностей больше. Но если говорить о процессе выбора продукта и о самой работе на Амазоне, было определенно проще. Тогда можно было устраивать крупные раздачи самых разных продуктов, что сейчас делать сложнее. Я думаю, что сейчас, если ты хочешь быть успешным на Амазоне, тебе нужно создавать бренд, а не просто один-два разовых продукта. Нужно придерживаться бренда. Хорошо, а ты занимаешься, как я понял, private label, так? Ты сказал, у вас только 4 продукта. Да. Хорошо. Скажи, как ты думаешь? Ты говорил об инструментах. С инструментами у твоего продукта может быть мало звезд и хороший BSR и так далее, но ты бы посоветовал все-таки вкладываться в бренд с небольшим количеством продуктов? Или все-таки выбрать более-менее аналитический способ и брать количеством? Я думаю, что нужно придерживаться и количества, и бренда. Выбирать только что-то одно определенно не стоит. Нужно удостовериться, что у тебя достаточно продуктов, это хороший продукт. И как только ты нашел хороший продукт, тогда уже создавай вокруг этого продукта классный бренд. В конце концов, это просто сделает твой бизнес более привлекательным для покупки. Если ты просто будешь менять продукты один за другим, и затем попытаешься продать свою компанию, никто не поймет, что ты продаешь, потому что все это время ты продавал какие-то случайные вещи. Тем временем, если ты найдешь хороший продукт и построишь вокруг него бренд, и, может быть, добавишь к нему какие-то не такие важные продукты, не ради продажи, а просто чтобы уплотнить бренд. При продаже бизнеса ты продаешь не просто амазоновский бизнес, ты продаешь бренд, как Nike или Adidas или что-то в этом духе. Это повысит ценность твоего бизнеса. Хорошо. А вот скажи, люди часто задают вопрос: этот Amazon, насколько это все надежно? Что я имею в виду? Когда люди выбирают новые продукты, как ты сказал, добавляют количество, или, может, добавляют им брендовости, логотипы и так далее. Все пользуются одними и теми же инструментами. По сути, все используют одно и то же. Да. И появляется все больше и больше продавцов. Как убедиться, что когда ты будешь запускать продукт и будешь пытаться выстроить вокруг него бренд, что через 3 года он будет актуален? В этом и вся красота бренда. При правильном подходе тебе не нужно будет беспокоиться о конкуренции. Если у тебя нет бренда и ты продаешь только на Амазоне, вот здесь уже приходят конкуренты, они могут с легкостью тебя сбросить. Но разница вот в чем. Если ты начнешь бизнес, и через 3 года придут люди с абсолютно таким же продуктом, у тебя будет уже 3-летняя репутация, отзывы, рэнк, продажи. Поэтому, скорее всего, новоиспеченным конкурентам будет очень непросто тебя обогнать. И именно поэтому, когда мы ищем новый продукт, нужно обращать внимание, что да, может, кто-то его уже продает 3-4 года, но с ним легко конкурировать, потому что у него не так много отзывов и продаж. Поэтому, если у нас много продаж и отзывов, новички меня не так беспокоят. Они никак не повлияют на нашу жизнь. Слушай, ну а у тебя есть какие-то реальные лайфхаки, советы, которые актуальны сегодня, на август 2019 года? Есть ли какая-то горячая ниша, или, не знаю, может быть, какой-то конкретный параметр, который нужно искать при выборе продукта? Да, конечно. Сложно назвать нишу, потому что они всегда меняются. Это видео может устареть уже через неделю. Но если говорить о советах, то в первую очередь я бы сказал, что все будут задавать тебе критерии, в том числе и мы. В том плане, какого количества отзывов тебе нужно добиваться, какой у тебя должен быть BSR, сколько у тебя должно быть звезд рейтинга, сколько у тебя должно быть продаж. То есть, например, продукт, у которого от 100 до 300 отзывов, конкурентоспособный, или BSR от 0 до 2500, все в этом духе. И очень важно понять. Это, конечно, все правила, но правила иногда хорошо нарушать. То есть, например, мы говорим, не выбирайте продукт, который стоит меньше 15-20 долларов или фунтов, потому что у тебя будет маленькая прибыль. Однако, это правило можно нарушить, если ты найдешь отличный продукт с большим спросом, средней конкуренцией, но который стоит 7 долларов. Тогда найди три таких товара и запусти их. И теперь из этих трех продуктов у тебя получается один, который приносит тебе 21 доллар. Так что да, ты прибыль получаешь как с одного продукта, но эти три продукта намного лучше продаются, с ними намного проще конкурировать, у них маленькая конкуренция, и все в этом духе. Поэтому иногда нужно нарушать правила. Даже если у продукта очень много отзывов, но спрос просто огромный, или спрос не такой большой, но у продукта абсолютно нет отзывов, ты наверняка можешь втиснуться в этот рынок. Поэтому, какой бы критерий тебе кто-либо ни задавал, принимай его во внимание, но и не бойся его нарушить, если ты видишь на то причины. Хорошо. Ты сказал, что ты задаешь людям критерии. У тебя есть курс, так? Можешь нам немного о нем рассказать? Как он называется и так далее? Да, конечно. Мы уже какое-то время занимались продажами на Amazon, и мы сошлись на том, что нам нужно поставить себе новую цель и создать курс. Кажется, на тот момент наша цель была 400 тысяч долларов. И когда мы ее достигли, мы решили создать курс. На три недели мы удалились от всего. От всего, от интернета и так далее. И сконцентрировались только на том, чтобы создать амазоновский курс. Курс о том, что мы в точности делали шаг за шагом. Мы его назвали Aizen University. Сейчас мы насчитываем уже 260 учеников. Это очень здорово. И этот курс идет 6 недель. То есть, когда ты на него подписываешься, тебе сразу становится доступно 2 недели, и затем с каждой недели у тебя открывается новая неделя. Они как бы разблокируются, чтобы не заваливать тебя информацией, потому что тебе не нужно знать, как получить больше продаж, если ты еще даже не знаешь, как выбрать продукт. Мы пытались делать и иначе, то есть выдавать сразу всю информацию, но мы все-таки пришли к тому, что если будем делать так, как мы делаем сейчас, это принесет больше успеха нашим студентам. Поэтому теперь каждую неделю у тебя открывается новый модуль. И да, этот курс для новичков, но по мере прохождения курса ты развиваешься, потому что мы рассказываем и о более продвинутых тактиках, в духе масштабирования, продажи в других странах, продвинутый Facebook-маркетинг, Google-маркетинг, но помимо этого у нас есть и базовая информация, как найти продукт и тому подобное. Но у нас есть еще кое-что, что мне очень нравится и чего в других курсах нет. Поскольку я фотограф, я могу высказать свое видение фотографии продукта, объяснить психологию, которая стоит за фотографиями, как работает фото продукта и почему. Потому что Джош копирайтер, он может сделать примерно похожее с описанием продукта, заголовком, буллет-поинтами. Он может рассказать, как устанавливать эмоциональную связь с покупателями. Не просто, чтобы у тебя был хороший текст, а как эмоционально привязать человека к продукту еще до того, как он его купит. Чтобы он почувствовал, что ему нужно купить этот продукт, чтобы у него больше не было выбора. Так мы и учим людей, как получить 80% конверсию, которая есть на нашем продукте. 80%? Да, не говори. С ума сойти. У нас не всегда на 80, но был такой момент, что мы достигли 80%, и мы были в шоке. Так что да, вот такой вот у нас курс. Aizen University. Классный курс. Нам он нравится. У нас есть комьюнити на Фейсбуке и так далее. Хорошо, мы оставим ссылку в описании. Ребят, переходите по ссылкам. Ты упомянул две очень интересные темы. И у меня появилась пара вопросов. Каких? Ты бы посоветовал часто кастомизировать, изменять продукт? Или... Ну, это зависит. Если ты чувствуешь, что твой продукт... Не сказать, что идеален, но он добился пика своего качества по сравнению с твоими конкурентами, то нет смысла тратить деньги на то, чтобы его поменять. Я понимаю, если менять упаковку, чтобы она была актуальна, там, со всеми вкладышами, это я могу понять. Но сам продукт... Если взять в пример наш продукт, наш первый продукт, который продержался у нас где-то год, у нас была возможность сделать его лучше, добавить индивидуальности. И мы сделали его лучше. И теперь я думаю, что у нашего продукта качество одно из лучших. И причин его делать еще лучше у нас нет. Что можно сделать, так это добавить что-то к продукту. Инструкцию PDF, что-то бесплатное и тому подобное, чтобы он оставался актуальным. Но сам продукт, который мы продаем, мне кажется, менять его будет тратой времени. Хорошо. Ты сказал, что когда вы перешли на рынок Великобритании, ты заметил рост прибыли. Да. Давай об этом поговорим. Какие продажи следует ожидать в Великобритании по сравнению с Amazon.com? Ну, в Великобритании, поскольку рынок намного меньше, попасть на первое место намного проще. И тут, конечно же, вообще играет роль, на первом месте ты на третьем. Невозможно сказать, сколько денег заработаешь в Великобритании, поскольку это зависит только от продукта и от ниши. В нашей нише мы знаем, сколько можно заработать. Но очевидно, в США можно заработать еще больше. Это несомненно. Если ты номер один в Великобритании, в США ты заработаешь намного больше. Но попасть на первое место в США в 10 раз сложнее, чем в Великобритании. А как думаешь, я продавал в Германии раньше. И моим правилом было, что если ты видишь продукт в США с определенным BSR, это нишевый продукт, то у тебя по единицам товара будет 1/10 этих продаж с тем же BSR в Германии. Да, потенциально. И я думаю, что в Германии рынок больше, чем в Великобритании. Немецкий Amazon достаточно, на самом деле он даже больше, чем английский. Но у меня такого никогда не было. 1/10 или чего-то такого. Но да, очень сложно сказать. У нас в Великобритании было больше продаж, чем в США. Благодаря нашему рангу. Поскольку в США у нас никогда продукт не был на первом месте, сравнить сложно. В США мы попадали в топ-5 или топ-6. В это время у нас было примерно по 50 продаж в день. Тем временем в Великобритании, когда мы были в топ-3, у нас также в день было от 50 до 70 продаж. Ага, понимаю. В США, когда ты на первом месте, у тебя, наверное, 150 продаж в день будет, потому что все продажи приходятся на первые два места, а у остальных они значительно ниже. Да. Ну скажи, что если кто-то хочет начать продажи в Великобритании? Что нужно делать? Возглавлять компанию в Великобритании или что там с налогами, с VAT? Может, ты можешь нам рассказать? Да, конечно. В Великобритании ты можешь начать как индивидуальный предприниматель, если хочешь. Но мы так делать не советуем, мы рекомендуем начинать сразу бизнес. Так просто проще. Можно создать компанию с ограниченной ответственностью, это очень просто и стоит всего около 12 фунтов. Это не то, что создавать ООО в США, это очень дешево. И делается это всего за час. У нас в курсе есть видео, там пошагово рассказывается, как все делать, и это очень просто. Для этого не нужен бухгалтер. Поэтому мы рекомендуем создать компанию с ограниченной ответственностью. А ты не знаешь, а для иностранцев такую компанию создать будет так же быстро? Кажется, да. По-моему, тебе только нужен адрес в Великобритании. Или еще чей-то адрес, кто здесь живет. Член семьи, брат. Может быть, даже почтовый ящик где-то в Великобритании. Так будет намного проще. Но если ты просто иностранец, у которого нет никаких связей с Великобританией, то тут будет сложнее. Хорошо. Ну да, как только ты это сделал, ты можешь создать бизнес-аккаунт Amazon, а не обычный персональный аккаунт. И начинать. Мы рекомендуем после создания компании создать банковский счет для бизнеса. Для иностранца это тоже немного сложнее, но это все равно возможно. Конечно, можно использовать свой счет, но лучше, чтобы и счет, и компания были в Великобритании. Когда все это будет связано, ты можешь создать аккаунт Amazon. И оттуда начинать загружать продукты и зарабатывать деньги. А что по налогам по VAT? О них нужно беспокоиться? Насчет налогов. VAT нужно регистрировать, кажется, если ты зарабатываешь свыше 85 тысяч фунтов в год. Кажется, 85, возможно, 81, там, может быть, они поменяли. Но если ты столько в год не зарабатываешь, тебе не нужно регистрировать VAT. Соответственно, и беспокоиться об этом не надо. Если ты зарегистрировался, то ты выплачиваешь 20% налогов от прибыли. И так оно работает в каждом квартале. Хорошо. Но это точно проще, чем в Германии. В Германии этот лимит намного меньше. Около 17,5 тысяч евро. Да, намного сложнее. И каждый месяц нужно писать налоговый отчет. Так что каждые 3 месяца это делать не получится. Тут много работы. Да, поэтому мы не идем в Германию. Это очень грузит. Хотя, я не знаю, влияет ли Brexit. Ты уже можешь начать продавать в Германии, если там на складе у тебя нет инвентаря. Потому что тогда станет намного сложнее, да. Хорошо. А что бы ты посоветовал кому-то, кто только начинает продавать в Великобритании или в США с твоим опытом, или и там, и там? Ну, всем, кто только начинает, я всегда рекомендую продавать в их стране. Если вы живете в США, продавайте в США. Живете в Великобритании, продавайте там. Соответственно, если вы из Германии, продавайте в Германии. То же самое с Францией, Испанией и другими странами. Просто чтобы не усложнять себе жизнь. И когда вы уже поймете, как все работает, можете расширяться на другие рынки. А если кто-нибудь из Австралии, нет, Австралия, плохой пример, из Аргентины, ну, им как бы все равно.
Резонно.
В случае Аргентины, да, тогда в этом есть смысл. Если вы из Аргентины, я бы посоветовал продавать в Америке. Или в Великобритании. В Америке, если они готовы много работать. И если они действительно постараются найти хороший продукт. А в Великобритании, если они хотят сделать это побыстрее. В Америке, чтобы раскачаться, нужно примерно 4-5 месяцев. В то время как в Великобритании, по-моему, 2-3 месяца. Так что в зависимости от того, сколько у них времени и денег, пробуйте. Хорошо, понял. Давай поговорим о запуске продукта. Ты сказал, что скоро запустишь новый продукт. Мы знаем, что все эти раздачи продуктов уже не сказать, что работают. Есть ограничения на промоушен. Сколько ты можешь продвигаться? Как сейчас люди запускают товар? Сложный вопрос. Значительная часть запуска, я думаю, заключается в рекламе и в том, чтобы перед запуском создать шумиху, чтобы люди были в предвкушении, когда ты запустишь свой товар. Так у тебя в продажах сразу будет рывок. Я все же думаю, что также нужно привлечь друзей, чтобы они купили ваш продукт, получить какие-то отзывы таким образом, за полную цену, за обычную, чтобы у вас были отзывы. Но я думаю, основной фактор — это реклама на Amazon, чтобы у вас было много рекламы. Вы можете на ней не заработать, но чтобы было очень-очень много рекламы на Амазоне, и чтобы была очень маленькая стартовая цена. Так у вас будет много продаж. И со временем этот объем продаж вам поднимет ранг. Мы всегда говорим, что самый первый заказ не принесет вам денег. Таким образом, если вы закажете 500 или 100 единиц товара из Китая, не ждите сразу на них заработать. Этот товар купит вам ранг. Или через рекламу, или через стратегию вывода в точку безубыточности, или что-то в этом духе. Это понятно? Да, абсолютно. Но скажи, например, если я запускаюсь в какой-то нише, а у кого-то там уже есть 70 отзывов, это вообще хорошая ниша, чтобы начинать, если у конкурента 70 отзывов, ну, к примеру, 100%, 70 отзывов — это ничто. Ну и также смотрите на их рейтинг, на звезды. Если у них 70 отзывов и 4 звезды, или 70 отзывов и 3,5 звезды, и это также имеет отношение к поиску товара, мы также смотрим на товары, у которых плохой рейтинг, потому что мы туда запустим 5-звездочный продукт, и сразу будем отличаться от конкурентов. Хорошо, но тебе все равно нужно как-то набрать 70 отзывов. Хорошо, может быть, ты сам сможешь найти 1, 2, может быть, 5 отзывов, попросить семью, друзей, но в конце концов тебе понадобится не меньше отзывов. В конце концов, да. Но смотри, какую важную вещь нужно понять. Как только ты наберешь 10 отзывов, будет уже не важно, 10 их у тебя или 100. Нужно просто, чтобы было двузначное число. Мы сравнили конверсию продуктов, у которых от 0 до 10 отзывов, и продуктов, у которых более 10 отзывов. И мы заметили, что как только у тебя набирается 10 отзывов, тебе уже не о чем беспокоиться. Главное — набрать те самые первые 10 отзывов. Далее они уже растут по мере продажи продукта. Хорошо, интересно. Это очень ценная статистика. Значит, 10 отзывов — это переломный момент, так? Да, именно. Хорошо, интересно. Тогда мой следующий вопрос по поводу отзывов. Я хотел тебя спросить, как набрать 70 отзывов, 100 там, или 1000, но это хорошо, что ты вот сейчас сказал, значит, оно и не особо нужно. Но следующий вопрос у меня будет такой. Если сравнить Великобританию и США, что ты думаешь о соотношении отзывов? Я имею в виду, какая часть клиентов оставляет отзывы? Я имею в виду покупателей. Пожалуй, в США это 100 к 1. На 100 продаж — один отзыв. Согласен, звучит не очень. В США, хотя я думаю, что там чуть меньше, чем 100, но что я заметил в США, так это то, что люди более резкие. В США у тебя будет больше негативных отзывов, чем в Великобритании. Понял. Да, люди пишут негативные отзывы о чем угодно. Например, им пришел продукт, и это не самая идеальная вещь, которую им создал сам Господь Бог, и они оставляют плохой отзыв. С этим часто сталкиваются наши студенты. Со многими нашими продуктами мы заметили, что в США оставляют гораздо более резкие отзывы. В Великобритании люди более сдержаны. Даже если они хотят тебе оставить негативный отзыв, они тебе сначала напишут на почту, но отзыв оставлять не будут. Ого, интересно. Вообще, у меня был похожий разговор. Мы сравнивали США с Германией. И по сути, то, что ты сейчас сказал о США, этот человек говорил о Германии, сравнивая ее с США. Значит, в Германии все совсем плохо, я полагаю. Да, в Германии все очень плохо. И, кстати, это соотношение, я бы сказал, 1 к 1000 в Германии. То есть на 1000 продаж ты получаешь один отзыв. Так что это очень-очень сложно. Не знаю, немцы, они не оставляют отзывы, а если оставляют, то плохие. Значит, ты сказал, что в Великобритании в среднем примерно так же, как и в США. Я бы сказал, что тоже 100 к 1, да. Но это и зависит от твоего брендинга. Если у тебя будет брендинг, email лист, хороший вкладыш, то отзывы получить будет проще. Там, может быть, соотношение будет 50 к 1 или 40. Зависит от твоего взаимодействия с клиентами после покупки. Мы часто пишем покупателям по почте, у нас есть последовательность, спрашиваем, довольны ли они товаром, все ли хорошо, ну и, соответственно, просим оставить отзыв. Хорошо. Здорово. Слушай, я так понимаю, когда ты говоришь про вкладыш, ты имеешь в виду какую-то визитку, флаер? Да, небольшой листок, который ты просто кладешь в упаковку. Ну, или твои поставщики это делают. Там написано «Спасибо», «Свяжитесь с нами», «Скажите, что вы думаете», может быть, там еще и скидка. Написано, если вам нравится товар, то оставьте отзыв и инструкции. Хорошо. Еще один вопрос. Как именно в этом вкладыше ты перенаправляешь людей на продукт? Ну, то есть, там краткая ссылка пропечатана, или там написано просто «зайдите в свой аккаунт на Амазоне, перейдите к заказу», или как? Ты имеешь в виду, как мы их просим оставить отзыв? Да, но я имею в виду, вот на этом листочке, где вы пишете «пожалуйста, оставьте отзыв». Да, у нас там прописана система из трех шагов. Шаг первый. Зайдите на Amazon и перейдите на страницу заказа. Второе. В вашем заказе нажмите кнопку «Оставить отзыв». И шаг третий. Оставьте отзыв. И мы уточняем, чтобы они оставили именно отзыв о продукте, а не о продавце. Потому что отзывы о продавце, они бесполезны. Да-да. Ну да, я думаю, для многих покупателей не очевидно, как оставлять отзывы, и им бы проще было бы перейти по ссылке. Но я так понимаю, на листе вы ссылку не указываете. Да, ну можешь оставить ссылку. Можно сделать короткую ссылку через Bitly, если ты хочешь, это хорошая идея. Потому что так ты сможешь оставить ссылку, в которой они сразу перейдут к отзыву на продукт. Но так ты печатаешь на листе ссылку, которая может быть уже недействительна через пару месяцев, и тогда все вкладыши тебе придется перепечатывать, а это стоит денег. Хорошо. Значит, ребят, вкладыши и расписать все по шагам. Это нужно сделать, чтобы получить отзывы. И я так полагаю, что если соотношение в Великобритании 1 к 100, то реальнее будет запускать только с рекламой и набрать вот эти самые 10 отзывов. Да, именно. Можно запускать только с рекламой. Потому что в Германии это вообще нереально. Нужно набрать 10 тысяч продаж, чтобы набрать 10 отзывов. Понимаешь? Если использовать только рекламу. А набрать 10 тысяч продаж очень и очень сложно. С ума сойти. То есть, да. Использовать PPC при запуске — это хорошая стратегия. Но полагаться только на такую рекламу сложно, если ты хочешь набрать начальные отзывы. Да, но всегда есть и другие стратегии. Устроить шумиху в блогах до запуска. И все в этом духе. У нас в курсе еще больше идей, еще больше предложений, потому что многие не хотят только рекламу запускать. Очевидно, есть еще большинство других стратегий, которые можно проводить в рамках условий соглашения с Amazon. То есть мы не просто советуем людям раздавать 100 единиц товара в день, но мы определенно рекомендуем и сами используем инфлюенсер-маркетинг. Все эти стратегии. Есть еще много чего помимо только рекламы. Ну скажи, думаю, мой последний вопрос будет о бренде. Ты упомянул инфлюенсер-маркетинг, это хорошее начало. Как ты поддерживаешь свой бренд вне Амазона? Большая часть из этого — это маркетинг через социальные сети, Facebook, YouTube, Instagram, через блоги, другие магазины. Зависит от продукта. Говорить с блогерами, публиковать посты, делать публикации. По сути, просто создавать шумиху. Может быть, даже вплоть до того, чтобы давать объявления в местной газете. Это такой старый, добрый, классический маркетинг. Но да, наверное, лучше всего Инстаграм, потому что там очень много блогеров, и засветиться на Инстаграме очень-очень просто. Хорошо. Здорово. Шиме, спасибо тебе огромное. Ссылку на твой курс мы вставим в описании. И также я в описании добавлю ссылку на твой YouTube-канал. Есть еще что-то, где люди могут тебя найти? Курсы, канал на YouTube, я думаю, этого хватит. Я мог бы, конечно, дать все ссылки на все свои социальные сети, но это будет лишним. Хорошо, здорово. Да, здорово. Спасибо большое. Спасибо тебе. Увидимся с вами через неделю. Всем пока.